Вот. Значит, друзья дорогие, я хотела, во-первых, обязательно провести этот урок, потому что через 2 дня будет 9 ава, эрев 9 ава, через 2 дня. И мне хочется что-то, ну, поговорить с вами об этом. Мне хочется поговорить и сказать какие-то вещи, знаете, ну, может быть, не новые, и, возможно, так сказать, не такие уж глубокие, но, во всяком случае, которые, я надеюсь, нам дадут возможность более эффективно провести 9 ава, потому что ведь вы знаете, об этом уже много говорят, что мы желаем друг другу не просто цомкаль, а цомкаль у моиль. Моиль – это эффективный. Так что такое эффективный? Эффективный – это значит, чтобы этот пост был, был продуктивный в том смысле, чтобы он нас как-то менял или же нас продвигал к цели того, о чем мы, собственно, постимся. Мы постимся о том, что у нас нет храма, да? То есть что делать для того? Еврей не спрашивает, почему. Ну, он спрашивает, конечно, почему, но для красоты говорят. Еврей спрашивает не почему, а спрашивает, что делать, что мне с этим делать. Так вот, нам нужно думать о том, что нам с этим делать. То есть мы спрашиваем, почему, для того, чтобы понять, что нам нужно с этим делать. Вот. Значит, ну вот давайте поговорим. Самое первое, я хотела вас поздравить. Сегодня, как сказал Яир Левин, это наш министр юстиции, все, наверное, это знают лучше меня, которая хуже всех разбирается в политике. Так он сказал, что сегодня великий день, что это большая победа, победа за, так сказать, в нашем стремлении к демократии. Вы знаете, что сегодня проголосовали единогласно, партия, коалиция проголосовала единогласно за закон об отмене этого принципа разумности в судебной системе нашей. И судя по тому, что происходит в стране, то это действительно это один из 3 шагов, как сказал вот сказал я, забываю их имена, но юрист, который, так сказать, знает, о чем он говорит. То есть он сказал, что это один из 3 важнейших шагов, которые нам позволят сделать достойную, правильную, справедливую судебную систему. Ведь вы знаете, что это главное, собственно, требование Всевышнего к людям, которые объединяются как бы, в какую-то организацию. То есть, когда Нох вышел из ковчега, то какие ему были даны повеления? Было 7 законов сынов Ноха, которые сейчас существуют. Они все негативные, запрещающие, и один только из них утвердительный. Какой? Скажите мне сами. Создать справедливую судебную систему. То есть люди, когда они будут уже увеличиваться и будут создавать какие-то организации, самое первое к ним требование, что они должны сделать, они должны создать справедливую судебную систему. Поэтому вот настолько мы можем понять, насколько это важно, важная область, в которой сейчас происходят у нас изменения. Но при этом очень трагично, что они происходят с таким противоборством. Понимаете, я не собираюсь анализировать, кто прав, кто виноват, как говорит Раф Тальберг, мой учитель, он говорит, что в любом споре запачканным оказывается даже правый. То есть это значит, что любой конфликт, он отражается плохо на обеих сторонах. Тем более, особенно конфликт в одном народе и между братьями, поскольку мы все бне Исраэль, сыны Израиля, то есть мы все братья и сестры. Значит, вот этот вот межбратский конфликт – это страшная вещь. И вот об этом, собственно, я хотела с вами поговорить. То, что происходит на улицах, это просто разрывает сердце. Именно даже не столько потому, что мы боимся, что это может сорвать этот план изменения судебной системы, его, так сказать, урезать сильно и так далее. Даже не в этом дело. Дело в том, что мы видим, насколько люди в нашем государстве, в нашей стране разобщены. Это очень страшно. И вот я об этом хотела поговорить. Знаете, тогда, может быть, мы вот 9 ава мы будем думать о том, не как, знаете, не о каких-то очень высоких там вещах, которых мы не очень сильно понимаем, как там свет спустился из кетера в бину и потом куда-то попал, и что и в нас попал с правой или с левой стороны. Знаете, это непонятно, что с этим делать. Мы будем думать о том, каким образом мы можем в нашей стране убрать вот это противоборство, которое существовало у евреев фактически с самого зарождения еврейского народа. Но сначала я хотела сказать о единстве. То есть я уже сказала противоборство, но все-таки я сейчас хочу сказать о единстве. Поскольку у меня с историей плохо, в данном случае это еще. Смотрите, сейчас я скажу несколько вещей, таких довольно теоретических и абстрактных, для того, чтобы... Ну, это как наша учеба с вами. И все-таки мне хочется, чтобы мы продвигались во всех областях. И вот в частности, я хочу немножечко сказать о еврейской истории вообще. Вы знаете, что еврейская... Мы говорим всегда, что еврейская история имеет религиозное значение. Что это значит? Это значит, что мы стараемся и делаем это правильно, неправильно, но во всяком случае мы это делаем. Мы исторические и политические события, которые выпадают на долю еврейского народа, мы наполняем религиозным содержанием. Почему? Потому что мы верим в единого Всевышнего, который руководит, так сказать, который создал мир, и который создал мир и человека в этом мире не просто так, то есть он его создал с какой-то целью. У мира есть, это евреи принесли человечеству эту идею, что у мира есть цель, то есть мир движется к некоторой цели. Это значит, что все события, которые происходят, их можно рассматривать, я сейчас скажу, так сказать, то, как мы привыкли говорить, их можно рассматривать как такие события глобальные и даже события индивидуальные. Религиозные люди рассматривают как то, что с нами случается, это то, что Бог нам говорит, а то, что мы делаем, это то, как мы ему отвечаем. Вот. Но сначала я хочу значит, сказать, что говорит на простом уровне это посмотреть. Не еврейский историк. Нееврейский историк Пол Джонсон, он говорит, что я вам просто цитату прочитаю, чем это пересказывать. Он говорит, что, ну, видимо, все-таки, хоть он не еврей, но он религиозный человек. Он говорит, что неужели не существует никакого высшего плана, исполнителями которого мы являемся? Ни один народ никогда не настаивал так твердо, как евреи, видите, то есть он о евреях говорит как бы, в третьем лице, как евреи на том, что у истории есть цель и у человечества предназначение. Вот. И евреи верят в то, это он говорит, евреи верят в то, что им удалось разгадать божественный план. Ну, то есть мы не то, что разгадали божественный план, а мы верим в то, что Бог с нами поделился своим планом. То есть Тора, которая нам дана, это мне он рассказал о своем плане, для чего он создал мир и людей. Божественный план, предначертанный им Богом для человеческого рода, и что их народ должен быть исполнителем этого плана. То есть на самом деле нельзя сказать, что все остальные народы – это статисты, так сказать, но мы знаем, что мы говорим, какая роль евреев среди народов мира, я не буду сейчас точнее. Вот. И они очень подробно разработали свою роль. Значит, что из этого следует? То есть еврейская традиция говорит о том, что на самом простом уровне исторические катастрофы – это наказание народу за его грехи. То есть мы постимся в память этих катастроф, чтобы раскаяться и попытаться исправить наши дела. И об этом совершенно, так сказать, параллельно вот тому, что я прочитала, говорится в своде еврейских законов Мишна Брура. Мишна Брура говорит, в эти дни, опять эта цитата, в эти дни весь Израиль постится из-за несчастья, которые постигли его. Поэтому в эти дни каждый должен исследовать свои дела и раскаяться. Исследовать свои дела – это значит, что в каком смысле раскаяться? Раскаяться, то есть исследовав себя, исследовав свои дела, мы очень легко, так сказать, видим, что мы делаем не так. И каждый на индивидуальном уровне, он старается продумать, что не так. Но вот в данном случае, что я хочу подчеркнуть, то, о чем я буду говорить дальше, и вот эта вот вражда внутри еврейского народа, если мы считаем, что это так важно, а я хочу именно вот этот урок посвятить тому, чтобы показать, насколько важно во всех наших катастрофах насколько большую роль сыграла вражда внутри еврейского народа. Так вот, наши мысли, может быть, могут быть сосредоточены не на том, что я там, допустим, кашрут неправильно выполняю у себя на кухне, как мне улучшить кашрут. А именно вот на этом пункте нельзя в один день, понимаете, пройти по всем своим проблемам и обдумать их. Может быть, надо подумать о том, что я не так делаю в отношениях между людьми. Может быть, я слишком резкая. Вот Эстер, которая тут к нам сейчас присоединялась, это главный модератор сайта Рава Тальбе. Так что это вам как бы знакомый человек хотя бы заочно. И она очень часто пишет о том, что люди должны быть добрее, люди должны лучше относиться к этому. Вот это вот ее главный, так сказать, тезис. И я с ней совершенно согласна. То есть вот раскаяться, это значит, что такое раскаяние у евреев? Это значит подумать, что я, понять, что я не так делаю, проанализировать это, почему, например. Может быть, у меня нервы не выдерживают. Так давайте я буду пить валерьянку. И постараться, так сказать, решить вот вопрос, как мне это исправить. Вот мои отношения с другими людьми, чтобы я стал более терпимой, чтобы я перестал там гневаться, знаете, раздражаться, выказывать свое какое-то такое явно, выказывать свое негативное отношение, ну и так далее. Вот. Поэтому в наши дни каждый должен исследовать свои дела и раскаяться. Сам пост – это не главное. Вчера, кто был на уроке Рава Тальберга, на Бейт-Мидраше, вы об этом достаточно подробно слушали. Кто не слушал, я советую, мои сестры поставили уже его урок во всех группах, я вам советую послушать. Сам пост – это не главное, как сказано в книге Йоны о жителях Ниневии. «И увидел Бог дела их, и простил их». Наши мудрецы сказали в книге Йоны, сказали две точки, в книге Йоны не сказано «увидел их вретище и их пост», но сказано «увидел их дела». Пост – это лишь подготовка к раскаянию. То есть пост, ну как мы вот сейчас понимаем, что это мы как бы свое материальное мы заглушаем в это время, мы максимально стараемся, чтобы наше материальное не мешало духовной работе и нашей. То есть не подкармливаем тело, скажем, понимаете, не даем ему всякие там ограничения, но мы именно стараемся, чтобы больше организм мог переключиться на духовную работу, то есть, чтобы осталось духовное и меньше материально. Вот. Теперь что говорят. Что говорят еврейские мудрецы по этому поводу? Ну, я сейчас современных хочу именно процитировать. Профессор Элиэзер Беркович, вы знаете хорошо, Нехама Беркович, это его дочка. Хотя он крайне левый, но это в данном случае, видите, касается. Он в своей книге «Кризис и вера». Он говорит о более таких сложных, вот это же, собственно, в чем я хотела продвижение сделать. Значит, вот то, о чем мы сейчас говорили, это очень простой уровень. То есть мы рассматриваем исторические катастрофы как наказание народу, и нам, значит, надо исправиться, значит, надо поститься, молиться и исправлять свои дела. Теперь О чем он говорит? О чем говорит профессор Беркович? Он пишет тоже о божественном вмешательстве в историю немножко более, то есть существенно более общей формы. Он говорит, что существует два вида изгнания. Есть национальное изгнание, которое началось с разрушения второго храма, утраты независимости народа, его рассеяния в чужих землях. Но есть и другое изгнание, более значительное и всеобщее, стоящее над национальным. Это в его терминологии космическое изгнание. То есть, если национальное изгнание – это явление истории народа, в данном случае еврейского народа, то национальное изгнание – это явление, соответствует духовному состоянию всего человечества. Каждый отдельный момент истории. И что это означает? Это означает следующее, что означает понять космическое изгнание. У Бога есть план на существование мира, на цель творения и так далее. Если творение пронизано божественным предназначением и хочет его реализации в мире, то, так сказать, все идет по, если творение, оно пронизано на самом деле вот этим вот планом, божественным предназначением. И в самой своей сути оно хочет этой реализации. Знаете, что одно из объяснений антисемитизма говорит о том, что другие народы, они чувствуют подсознательно, так сказать, что евреи играют такую большую роль в осуществлении божественного плана, и когда евреи не выполняют, как евреи большей частью в своей истории не выполняют этого предназначения, то они, так сказать, у них возникает вот такое вот чувство как бы ненависти к евреям. Это одно из объяснений антисемитизма. То есть во всех, ну, во всех структурах творения, в них, в частности в человеке, в них заложен вот этот вот божественный план. В какой форме, там не важно. У человека где-то на подсознании, в душе. Но большей частью, что происходит, большей частью люди ставят перед собой свои собственные задачи, борьбу за власть, стремление к превосходству, приобретением удовольствия. И вот эти эгоистические тенденции, эгоистические стремления, они фактически отрицают божественное предназначение, которое дано человечеству. И поэтому божественный план как бы уходит в изгнание. Ну что значит в изгнании? То есть что значит божественный план? На самом деле здесь подразумевается, что шхина уходит в изгнание. То есть Бог как бы от нас уходит, он скрывается, он отстраняется. И до тех пор, пока история не претворяет в жизнь этот план, человечество находится в состоянии изгнания шхины. Изгнание божественного присутствия. Бог как будто бы сам становится изгнанником в мире человека. Понимаете, какой подход интересный? И я помню, когда-то был, несколько лет назад, давно, это вы наверняка забыли, был, Риночка присоединилась, хорошо. Я хотела начать урок с Ириной, но вот сейчас она присоединилась. Посмотрим. В любом случае у нас есть для вас сюрприз. Так вот, Рафа Керман говорил о том, что когда мы постимся в чат. Что вот еще второй аспект, который я очень хотела подчеркнуть, вот именно здесь, что мы так привыкли думать, что нужно вот представить себе, как нам больно, как нам болит, что нет храма. Это представить современному человеку почти невозможно. Знаете, мы не представляем себе это состояние человека, евреев, которые жили при храме. Мы с вами говорили, вы слышали много раз, наверное, что в первом храме там были, ну, было такое состояние у человека, когда он входил в храм, что он совершенно точно он ощущал вот это божественное присутствие. Мы понятия не имеем, что это за ощущение. Может быть, это одна из причин, почему было установлено вот это шалош регалим, то есть что три раза нужно приходить, как было в храм в году. Потому что среди своей там работы в полях и в садах человек очень легко теряет вот это ощущение, теряет вообще Бога из картины своей жизни. И когда он приходил в храм три раза в году, то это ощущение, оно каждый раз обновлялось. То есть мы не представляем себе, как нам не хватает храма. Мы не можем этого представить. Так вот, но тем не менее от нас просят, чтобы мы горевали по отсутствию храма. Это, так сказать, это то, что нам надо делать. Но вот Рафа Керман сказала, давайте подумаем, что это не нам болит, а что это как Богу болит то, что у него нету сейчас как бы жилища в нашем мире, то, что он вынужден отстранен из нашего мира. Ведь он дал повеление о строительстве храма сразу после того, как евреи получили Тору. То есть, что это значит? Что как только евреи заключили союз со Всевышним, уже этот проект как бы вступил в силу. И что дальше? Бог сказал, что и построят мне святилище, и буду обитать среди них. Поэтому первый этот переносной храм назывался Мишкан. От слова, от глагола Лишкон. В иврите мы всегда должны идти от глагола. А глагол лишкон означает обитать. То есть Бог получил возможность обитать среди евреев, и дальше как бы предполагалось, что еврейский народ будет нести вот эту веру в единого Бога другим народам, и таким образом Бог будет обитать в нашем мире. То есть для этого вообще он это все затеял, мы так верим. Вообще, мне в последнее время очень трудно так говорить, потому что я не знаю, для чего Бог. То есть, мне кажется, вот эта фраза, понимаете, для этого Бог, и Бог при этом хотел, и он планировал. Мне кажется, что мы не на том уровне, чтобы такие фразы говорить. Ну, хорошо. Мы верим, что Всевышний хотел, для этого создал мир, для того, чтобы иметь возможность контакта, и человека для того, чтобы иметь возможность контакта. Контакта, прямого контакта, значит, и обитания в нашем мире. Когда Моше заходил в Кодеш Кадашим, то он мог там общаться со Всевышним. То есть Раф Акерман говорит, давайте подумаем, как Богу это больно. И тогда, может быть, вот это нам представить может быть легче. Понимаете, что это он пребывает в изгнании. Ему человек, который пребывает в изгнании, ему плохо. Так, наверное, Всевышнему тоже плохо. Ему он хочет, чтобы вернуться сказать, к нам. А это от нас зависит. Вот. Теперь так, все, я на этом закончу. Я хотела еще немножко углубиться вот в такой более глубокий смысл. Но давайте это сделаем, наверное, в следующий раз. В следующий раз, Баизрат Ашем, если все будет в порядке, это будет урок еще все-таки, как бы, который я всегда называю по следам там, чего-то, праздника или по следам 9 ава. То есть еще отзвуки 9 ава будут у нас свежи. Поэтому в следующий раз я постараюсь сказать, это еще более абстрактная вещь, и такая сложная, поэтому сейчас я не хочу. Мы и так сказали, в общем, достаточно трудные вещи. Значит, теперь давайте второй раздел, как бы. То есть я хочу убедить вас в том, в чем вас не надо убеждать, что как хорошо, когда евреи едины. Все вы помните, это самый простой пример. Просто привести некоторые примеры, более или менее как бы нам известные, но чтобы это была какая-то систематическая картина. Все мы помним, что предшествовало дарованию Торы. Там написано, что еврейский народ пришел вот к Синаю, и все время там глаголы используются во множественном числе, когда говорится о евреях. А потом вдруг Тора переходит на... Это книга Шмот. А потом Тора переходит на единственное число, что расположился Израиль там-то и разбил палатки и так далее, и так далее. Все время в единственном числе. И что говорят наши мудрецы? Они говорят, что этим показано, что евреи пришли в состояние, когда потом в Торе прямо написано, что «Ам-эхад, келеф-эхад», то есть народ один, как одно сердце. То есть они были абсолютно едины в том, что они присоединялись к союзу, что они заключали союз со Всевышним. Они были едины в том, что вот они составляют народ, у которого будет определенная миссия. И они были согласны принять эту миссию и так далее. И вот только в этом состоянии и могла быть дана Тора. То есть уже изначально... А что такое Тора, еще раз? На самом деле, что произошло на горе Синай, это уже потом, когда Моше поднимался там 3 раза по 40 дней, и Всевышний давал ему Тору. А потом на протяжении всех 40 лет он продолжал давать Тору. Что произошло именно 6 Сивана? Был заключен союз между Всевышним и еврейским народом, и Всевышний раскрыл себя как бы еврейскому народу. И это основа нашей жизни. Так вот, союз между Всевышним и еврейским народом может поддерживаться, настоящий союз, как бы продуктивный союз, только в состоянии единства еврейского народа. Теперь сразу перенесемся на много сотен лет вперед, когда Давид стал царем. И он стал царем всех колен Израиля. До этого все колена Израиля не присоединялись к царству Шауля, не поддерживали его и вообще не были едины. Вы знаете, какой бардак был во времена судей, как там колено вообще разобщенно совершенно жили, и у одного не было дела вообще друг до друга, и они объединялись только в военных целях. Значит, первый раз еврейский народ, еврейские колена, они как бы сказали, мы все вместе, мы выбираем тебя царем, они пришли к Давиду, и что тогда произошло? Тогда Давид смог завоевать Иерусалим, потому что Иерусалим какой-то область, кстати, странно, это, наверное, Атланта. Иерусалим, вот солнце. Иерусалим это считался, не был завоеван до тех пор. То есть это почти 400 лет уже было тому, как евреи завоевали Эрец-Исраэль, а Иерусалим не был еврейским городом. И считалось, что его просто невозможно завоевать. Но Давид, как пророк, он понимал, что вот сейчас, когда евреи едины, то вот сейчас можно завоевать Иерусалим, потому что у него есть такое свойство этого города, что он нам принадлежит, и он весь нам принадлежит, только когда мы едины. Поэтому говорить о том, что вот давайте там выгоним из Иерусалима всех арабов, и восточный Иерусалим, чтобы был еврейский, и чтобы там не было терактов, это детский сад. Потому что это в принципе невозможно, пока евреи государства Израиль не едины. Поэтому и Иерусалим не един. Так вот, Давид собрал свою армию и пошел и завоевал Иерусалим. Теперь давайте вспомним Пурим. Евреи себя безобразно вели в Вавилоне. Да? Они не вернулись в Эрец-Исраэль. Это те евреи, которые остались в Персии. Извините, я сказала, в Вавилоне. Это уже была Персидская империя. И те, кто там остался, они там хорошо устроились и очень хорошо жили. Еврейские, часть евреев вернулась после разрешения царя Кореша, персидского царя, и отстраивали второй храм. И считается, что второй храм уже не имел, то есть второй храм не имел той святости, это известно, что он не имел той святости, считается, что это из-за того, что, ну, одна из важнейших причин это то, что большая часть еврейского народа вообще оставалась уже жить не в Израиле, не в Иудее. То есть это очень страшная вещь, когда евреи, это было первый раз такое, что из изгнания евреи, не все евреи возвращаются. Ну, собственно говоря, когда выходили из Египта, это уже как бы предпосылки вот такие проявились, что вышла только пятая часть. То есть не все захотели стать еврейским народом и быть вместе. Да? А 80% осталось в Египте. Значит, это уже как бы было такое наглядное проявление того, что не все евреи возвращаются из изгнания. Египет можно считать, я, например, считаю, что Египет – это модель вообще всех наших изгнаний. Это ведь тоже Давид, мы же не находили свое. И, кстати, более правильно даже сказать пример, что не только то, что не все евреи вышли, а то, что вообще евреи сидели в Египте. Голод в Эрец-Кнаан давным-давно кончился, и евреи стали народом. Их стало много. Шмот начинается с того, что евреи чрезвычайно, так сказать, размножились, и наполнилась ими земля египетская. Это значит, что народ уже фактически образовался. Для этого нам нужен был Египет. Он нужен был как колыбель, так сказать, ну не колыбель, как при беременности зарождение, рост еврейского народа, вот, и он должен был выйти. Он не вышел вовремя, пока еще были хорошие условия, когда фараон хорошо относился. Потом Йосеф умер, и еще тоже как бы был шанс уйти. Но никто не ушел почему-то. Потом уже стало, так сказать, раз. Ну хорошо. Теперь Пурим. Пурим, значит, евреи не едины теперь уже даже территориально. И что происходит? Значит, народ стоит на грани катастрофы. Эта катастрофа, это как модель катастрофы большой буквы нашего времени. Но тогда евреи как бы они успели объединиться. Когда Мордехай призвал всех евреев раскаяться и молиться, то евреи, они не просто даже объединились. Почему мы называем Пурим таким кеп, то Йом-Кипур, Йома-Кипурим, это что, это кепурим, потому что это как Пурим. То есть Пурим ставится чуть ли не выше Йом-Кипур. Почему? Потому что считается, что здесь, в этом случае, евреи подтвердили свою приверженность союзу со Всевышним. Они не стали, так сказать, не стали отказываться от своего еврейства. Они раскаялись, они молились, и Бог сделал им чудо. Знаете, я сейчас скажу, ну, исключительно свою личную мысль, которая мне пришла в голову. Никто не может говорить вообще о том, когда мы спрашиваем причину катастрофы нашего времени. Никто не может говорить о причине. И пишутся книги, которые называются «Где был Бог во время катастрофы» и так далее. Но что, то, что мне пришло в голову, вот когда я готовилась сейчас к уроку, и подумала вот о случае с Пурим, то я подумала, что в случае катастрофы нашего времени перед ним евреи не объединились. Знаете, евреи оставались совершенно разобщенными. С одной стороны, конечно, у них это было очень трудно как бы объединиться, если они были еще в изгнании. Но ведь были известные люди, которые призывали немецких евреев, евреев там, других стран, призывали делать алию. В это время уже можно было алию делать. Это было трудно, это было очень невероятно трудно, даже мы не будем об этом говорить. Но это было возможно. И большая часть этих раввинов они возражали против. А некоторые делали все-таки алию. То есть вы видите, это полная разобщенность. Вот те, кто делал алию, те спасли свою жизнь. То есть катастрофа вот это отличалась от возможной катастрофы Пурима тем, что там евреи успели объединиться и раскаяться, а здесь нет. Это просто отличие, это, знаете, как это никакое не доказательство, но это как, такая мысль возникла. Теперь, ну, последнее, давайте вспомним просто так, в целом, все войны Израиля. Во всех войнах Израиля забываются все разногласия сразу, и народ становится единым. И все войны Израиля это можно рассматривать только с позиции как бы чуда. То есть народ, конечно, делает свое дело, армия и лидеры, но без привлечения понятия чуда наши войны нельзя рассматривать. То есть как только народ объединяется, Всевышний делает им, помогает. больно. И теперь я хотела немножко, рассказать о наших трагических, как бы, раз уже 9 ава, то нужно говорить о разрушении храма. Но опять же я хотела сделать акцент на отсутствие единства. Вот во всех, на самых главных этапах гибели еврейского царства. Вот с этой точки зрения мы так не разбирали. А потом я закончу чуть-чуть раньше и передам слово Риме, чтобы закончить на позитивном. Значит, знаете, сколько лет Израиль был единым царством под властью одного царя? Скажите мне, как вы думаете, сколько лет Израиль был единым царством под властью одного царя?
Да Шломо был, Шломо Амелех.
Ну, до Шломо еще были.
Шауль, но при нем не было единства.
Шауль нет. А потом Давид, да?
И, да.
И Шломо. Угу. Совершенно верно. И сколько это продолжалось? В историческом масштабе это вообще ничего. Это 80 лет. Чуть-чуть меньше 80 лет. Вы представляете, как обидно? Это просто... Это очень обидно, учитывая как того, что, то, чего достиг Израиль при царствовании Шломо. Это было прямо чуть ли не времена, предсказанные пророками, когда в Израиль приезжали из других стран, чтобы посмотреть, как они это делают, что такое процветающее царство. Значит, ну что произошло после этого, после смерти царя Шломо? Мы знаем, что произошло. Сейчас, одну минуточку. Шломо. В общем-то, он не подготовил себе преемника. А насколько важно было подготовить преемника, это показал еще царь Давид. Потому что перед смертью Давида уже ситуация стала напряженная, там уже стали, так сказать, разные течения предъявлять. Как бы права на царствование. Тогда Батшева пришла к Давиду, и он распорядился, он объявил, что его наследником будет Шломо. Но Шломо был сын Батшевы, еврейской женщины, и, соответственно, так сказать, по-видимому, воспитан. И еще, да, это был вообще... знаменитый, так сказать, самый мудрый человек на свете Шломо. А когда во время царствования его уже, у него была куча жен из разных стран, вроде бы по политическим мотивам, но эти жены идолопоклоннические, они не могли быть матерью настоящего царя, подготовленного, и настоящего преемника Шломо. И он объявил, он назначил своего преемника. Он объявил, что его преемником будет будет сейчас Яровам. цей Шламо умер в мінус 928 году, это значит почти, ну, почти за 1000 лет до нашего эры. И вот на этом почти закончилось. В этот же год Яровам, который стал наследником Шламо, который не обладал, да далеко-далеко не обладал его качествами, ну, его еще называют Яровам, Рахавам. Я, наверное, сейчас оговорилась, извините. Я стараюсь быстрее говорить. Его сына Шламо, которому он передал царство, звали Рехавам. Рехавам. То есть он происходил из дома Давида, то есть он был законным царем. Но он далеко-далеко не обладал качествами Шламо. Он вырос в роскоши, так сказать, дворца, дворцовой, и у него не было качеств подлинного вождя. То есть он больше заботился о своих, так сказать, о своем статусе, о своих удовольствиях, чем о благосостоянии народа. И старейшины северных колен, мы знаем, что храм был построен на территории между Иудеей, коленом Иуда и Беньямин. А более северные колена, они вообще не явились в Иерусалим, чтобы почтить нового царя. То есть все, с этого момента вы видите, что возникает уже как бы разделение народа. Но они еще хотели, в общем, быть лояльными, и они попросили его прибыть в Шхем, это на территории колена Ефраима, для того, чтобы с ним вести переговоры и предъявить ему свои требования. Ну, царь прибыл, Рахавам прибыл, и что они попросили? Они только попросили дать им заверение, что он облегчит их налоги и повинности. При Шламо были высокие налоги. Ну, там нужно было много денег, нужно было на строительство храма, и Шламо же строил храм. И, по-видимому, еще на какие-то устройства государства. В общем, налоги были высокие. И старые советники царя Шламо, они настоятельно советовали Рехаваму удовлетворить требования народа, говоря, что поддержка северных колен очень важна для его царства. Но Рехавам вот такой юнец самоуверенный, он, во-первых, заставил их 3 дня ждать своего решения, а потом сказал им, что... Ну, вы знаете, это знаменитое, что при отце там они платили, значит, большие налоги, а теперь он обложит их еще большими налогами и повинностями. Ну, понимаете, он же разговаривал с серьезными людьми. И они оказались не такими робкими, и их это оскорбило. И только колено Иуда и Беньямина, они сохранили лояльность Рахаваму, а остальные, вот эти 10 колен знаменитые, они отделились, царство раскололось, и расколол его вот этот самый Иеровам. Иеровам. Значит, он был не, во-первых, он был не из династии Давида, то есть он был как бы незаконным царем, потому что сказал Яков в своем завещании предсмертном, он определил царское колено, он сказал, не отойдет скипетр от Иуды. Это значит, что царем может быть только человек из колена Иуда. Вот. Но дальше у него появились другие проблемы. Значит, это в том же 920-922-8 году произошло. Он стал для того, чтобы ему нужно было сохранить, это очень серьезная проблема, сохранить влияние на евреев своего царства, потому что они продолжали 3 раза в год подниматься в Иерусалим. Это закон еврейский. И поэтому он, так сказать, он в кавычках решил эту проблему, построив 2, ну, как будто бы замены храму. То есть, ну, любая замена храму – это идолопоклонническое капище, выражается. Одно было построено в Дане, а другое в Бейтеле. При этом он даже внес изменения в календарь для того, чтобы праздники в Израиле не совпадали с праздниками в Иудее. И в день освящения, вот я хочу прочитать цитату, в день освящения жертвенника в Бейтеле туда пришел пророк и произнес следующее пророчество. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын в доме Давидовом по имени Ишаяху, и на тебе зарежут жрецов капищ, которые совершают на тебе воскурение». Это в книге царств, первой книге описано. И спустя 300 лет это пророчество сбылось. Но что значит сбылось? Это значит, что одни евреи, так сказать, воевали с другими и зарезали жрецов. Ну хорошо. Значит, и дальше вот существовали 2 царства. Вот произошло, ну, катастрофический раскол между евреями, образовалось 2 царства. Но сначала, причем одно царство очень быстро скатилось, вообще выдало поклонничество. В Иудее разные были цари. И там были цари, которые более, так сказать, поощряли идолопоклонство, менее, но, во всяком случае, там был храм. И до такого не доходило. Значит, теперь следующий момент еще большего. Да, к чему этот раскол привел? Он привел к братоубийственной войне. Когда мы говорим о гибели Северного царства, то мы редко вспоминаем, но, ну, во всяком случае, я так как-то не слышала ничего, с чего это началось. Значит, примерно 200 лет там прошло, чуть меньше 200 лет, и царь Пеках, это царь Северного царства Израиля, и царь Арама, которое было, это царство было на территории нынешней Сирии. Они там заговор устроили против царя, против Ассирии, тогда главным гигантом была Ассирия, вот, которая захватывала просто страны одну за другой. Как Ишаяху сказал, как собирают оставленные яйца. Прямо так, значит, одно яйцо за другим. Вот. И они пригласили Ахаза. Ахаз это был законный царь Иудеи, присоединиться к их заговору. А Ахаз в это время с Ассирией осуществлял совершенно правильную политику нейтралитета, потому что Ассирия это был такой гигант, который возрастал и набирал силу, и куда там было вообще Израиль, где с ним воевать. И он отверг это предложение. И тогда Пеках, вот этот царь Израиля, царь Северного царства, вместе с царем Арама, они решили насильственно присоединить к себе иудеев, ну, вовлечь иудеев в войну, и они начали войну против иудеев. То есть это совершенно было, это первый раз вообще в истории такое произошло, что в отношениях двух, ну, родных, так сказать, родственников евреев, принадлежащих, ну, пусть к различным царствам, но и там это были те же самые евреи, началась война. То есть это была реальная война. И Пеках, он убил 120 тысяч иудеев в один день. Вы можете себе представить? Вот это вот, это настоящая братоубийственная война. И взяли израильтяне, то есть Израиль, Северное царство, в плен у своих братьев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей. Ну, правда, родственные чувства у них взяли вверх, там пленных накормили, одели. Больных и слабых куда-то там отправили. Но во всяком случае это уже был переход всех как бы, красных линий. И Ахаз царь Иудеи, он со своей стороны он решил призвать на помощь царя Ассирии. То есть Ассирия сильная, то есть он изменил своему нейтралитету. Его, так сказать, против него вели войну его братья. Значит, он позвал на помощь царя Ассирии. И царь Ассирии откликнулся, но Ахаз при этом ему там обещал быть вассалом и платить дань. Ну, в общем, неправильно себя вел, его пророк предупреждал этого не делать, но он, тем не менее, это сделал. Значит, действительно Ахаз и этот царь пришел и с войском разбил Арама, потом разбил Израиль, отрезал от него все земли за исключением Шамрона, то есть Самарии, а жители захваченных территорий отправил в дальние земли. Вот. Ну, радости Северному царству это тоже не принесло, потому что как царь Ахаз обещал, он стал, можно сказать, полным вассалом Ассирии, платил большую дань и так далее. И настолько его это царство ослабло во время этой войны, вообще из-за, так сказать, уже без поддержки Северного царства, что на него напали филистимляне, а Сирия вовсе не стала ему помогать. И в результате они, очень много городов они отрезали от людей. Вот. Ну, то есть... Таким образом, сейчас одну минуточку. Да, значит, Израильское царство, оно осталось только в пределах Шамрона. Значит, я сказала, что все земли, за исключением Шамрона, Ассирия забрала. Остался Шамрон. И новый царь израильский, он... попробовал, вот даже в этих условиях, что было уже совсем странно, он попробовал, так сказать, как-то не подчиняться Ассирии. И новый царь Ассирии в минус 721 году, он захватил Шамрон, и Израильское царство прекратило свое существование. Там остались, ну вот с тех пор там привезли новых людей, вот я просто хотела сказать исторически, что царь Ассирии, он пригнал жителей провинции Кут, которые заселили Шамрон, и они в какой-то форме приняли иудаизм. То есть в течение долгого времени они сочетали свои традиции, совершенно как бы чуждые иудаизму, с законами иудаизма, а потом в результате они вообще оставили у себя только иудаизм, но это не евреи были. И они стали называться шамраним, то есть самаритяне. И потом, когда после вавилонского изгнания евреи вернулись, так самаритяне пришли к ним и хотели с ними как бы объединиться в единый народ. Но евреи, сохраняя чистоту народа своего, они их не приняли, и тогда самаритяне стали враждебными. Вот. Значит, Южное царство смогло, то есть Иудея, оно смогло выжить после падения Северного царства, признав полную вассальную зависимость от Ассирии. То есть на чем мы здесь хотим сделать акцент? На том, что с чего все началось. Все началось с раскола царства, с раскола между евреями, между коленами, 2 колена и 10 колен. Дальше это перешло вообще в невероятную вещь, невозможную, как братоубийственную войну. И дальше еврейское одно царство Израиль, где было 10 колен, оно было уничтожено. И мы до сих пор говорим, что 10 колен не знаем. Но для Иудеи это тоже было, вот, как я сказала, очень тяжелые последствия, потому что одно дело, это фактически привело и к тому, что Иудея тоже была завоевана и храм разрушен. То есть вот самый первоначальный раскол образования 2 царств, это кончилось, весь этот, так сказать, процесс, это закончился разрушением храма. Почему? Потому что уже Иудея, она же не имела той силы, там 2 колена осталось по сравнению с 12 коленами, которые были. Ну как, давайте сравним силу царства, где есть все 12 колен, есть, так сказать, Эрец Исраэль, где есть маленькая Иудея на территории Иуда и Беньямина. Значит, Иудея была чрезвычайно ослаблена. Вот. И потом там на протяжении целого ряда многих лет менялись цари. И в конце концов пришел царь, я сразу перейду к Циткиягу. Это был минус 596 год. То есть тоже примерно, ну, меньше 200 лет прошло. Меньше гораздо. И теперь вот обратите внимание. Говорится о том, что в это время уже поднялся Вавилон. Да? То есть Ассирия была, как гигант Ассирия, она была смещена другим гигантом Вавилон. И он имел максимальную силу. И Циткиягу в первый период своего правления хранил верность Вавилону. А дальше говорится, что вокруг него сгруппировались все те, кто считал, что нужно терпеть подчинение Вавилону, примириться с потерей национальной независимости. И среди них был пророк на минуточку Ирмиягу. Ирмиягу считал, что самая лучшая политика для Иудеи – это та, которую сегодня назвали бы политикой нейтралитета. И вот Ирмиягу как раз по этому поводу вот говорил эту знаменитую фразу, которую мы знаем. «Что тебе на дороге в Египет? Пить воду из Нила? Что тебе на дороге в Ассирию? пить воду из Ефрата, это в книге Ирмеягу написано, призывая сохранять верность Вавилону. Да, но вот обратите внимание, что вокруг Циткиягу сгруппировались те, кто считал вот эту политику правильной. Что это значит? Это значит, что была большая часть народа, которая не согласна была с этой политикой. То есть был уже как бы политический такой раскол в стране. Одни считали, что нужно подчиняться, другие были категорически против. Это раскол среди евреев. И к чему это привело? Это привело к тому, что Нетаньяху, извините, Циткиягу, он держался, а потом он в конце концов, сказать, поддался на уговоры тех, кто считал, что нужно не поддаваться Вавилону. Восстановить власть, там Вавилон в определенный момент, он заложники взял к себе уже к тому времени. Знаете, что было вообще, ну, как бы два этапа изгнания. Первый этап – это таких всяких высокого положения и умных, и талантливых людей иудеи. Их забрали в Вавилон, ну, чтобы они там работали на благо Вавилона. И среди них был царь Иехоякин. Вот. И это был вообще законный наследник, но поскольку он был как бы заложником в Вавилоне, то его заменил Циткиягу. Так вот, они были, часть была группировка, которая считала, значит, что нужно восстановить власть этого законного царя. Ну и что? И это... Это восстание, оно привело к тому, что все друзья при этом, как в книге Ильха написано, все друзья предали ее, Иерусалим, и стали ей врагами. И идумеи, и филистимляне врывались в Иудею, и... При этом во времена, значит, Санхерива началась еще война Вавилона с Иудеей, а дальше, когда там пришел Навуходоносор, то была уже окончательная осада Иерусалима и падение и разрушение. То есть, на чем я хочу здесь, хотела сделать акцент, я хотела сделать акцент на самых первых, так сказать, басисных событиях, которые привели к разрушению первого храма, и это был раскол среди с последующим усилением этого раскола, еще усилением, уже возникновением прямой вражды. И дальше, так сказать, одно за другим, гибель одного царства и другого. И по поводу, поскольку я хочу ставить время, по поводу второго храма, я хочу сказать здесь сразу перейти к тому, какой ужас вообще был в отношении раскола в период, непосредственно предшествующий падению Иерусалима и разрушению второго храма. Значит, все время усиливалось влияние Рима, и уже у нас были не цари, а как бы прокураторы, то, что называлось, то есть Рим присылал своих наместников. И это уже 40, плюс 41 год. Внук Ирода Великого, Агриппа, он стал прокуратором. Хотя Агриппа не принадлежал к легитимному, ну, по еврейским представлениям, царю царскому правлению, потому что он не был из колена Иуды. Но он своим поведением, он даже добился уважения со стороны еврейских мудрецов. Талмуд говорит вот о том, что его политика была очень достойная. Он очень быстро, в течение буквально 3 лет, Агриппа первый, он восстановил Иудею в границах царства своего деда Ирода Великого. Но потом он умер. И после него Агриппа II, когда он пришел уже, так сказать, он был еще маленький, но потом, когда он пришел как правитель, как прокуратор Иудеи, тогда был император Клав. И он пожаловал Агриппе II право назначать первосвященника и осуществлять надзор над храмом. И вот этот Агриппа II, он уже не обладал качествами своего отца, и он назначал первосвященников таким образом, что, ну, в общем, на основании всяких финансовых выгод, потому что, как мы знаем, за счет маасеров различных первосвященники получали части жертвы, деньги, и то, что из того, что отделяли евреи, и что это. То есть значительная часть вот, как бы, сбережений народа, она уходила на пожертвование храму. И ее получали непосредственно первосвященники. И вот в 59 году этот Агриппа II, он воспользовался своим правом назначать первосвященника. Это самый важный в еврейском мире пост. И он назначил сразу 3 первосвященников. В общем, об этих первосвященниках, Йоси, это очень тяжело говорить такие вещи, об этих первосвященниках Йосиф Флавий пишет следующее, что они собрали вокруг себя вооруженные банды, вели непрерывную войну друг с другом. Дело доходило до личных разбирательств у императора Нерона. А император Нерон, тогда уже был после Клавдия был Нерон, так он каждый раз решал эти вопросы в свою пользу. И с этого времени, значит, то есть более всех занимался вот этими бандитскими вещами первосвященник Ханания, который благодаря своему богатству мог оказывать услуги большому количеству людей. У других первосвященников, родственников Агриппы, было большое количество тоже преступных людей, которые делали то, что им хотелось. В общем, с этого времени, в иудейских древностях написано, с этого времени Иерусалим не выходил из бедствий, и все события вели к его разрушению. Когда я вообще первый раз вот это все читала, я после этого спросила у Рава Тальберга, я не могла в это поверить, я спросила у Рава Тальберга, это вообще действительно так, то, что написано здесь? Может быть, это какие-то антиеврейские авторы писали? Ну, эта книга издана в Маханаме. Он мне сказал, что здесь написана очень маленькая часть того, что происходило на самом деле. Грабеж, убийство, полная развращенность властей, продажность римского наместника вызвали римский наместник, это был из рода евреев, вызвали дальнейшее брожение в народе. Неимоверно выросло количество бандитов на дорогах. Появились наемные убийцы. Этих людей Иосиф Флавий называет, неважно, бандиты. Вот. И это все вообще очень беспокоило римской власти, потому что кто хочет, чтобы в твоей провинции было такое безобразие. И они очень жестокими методами смиряли иудею, пока, короче говоря, она окончательно не пала, не был разрушен храм, и даже вот что я хотела последнее сказать, что с начала вообще осады Иерусалима, не с начала осады, а начиная с осады Иерусалима, братоубийственная война в Иудее все равно продолжалась и не прекращалась. И даже когда уже враги ворвались в сам Иерусалим и чуть ли не храмовую гору осаждали, то до этого времени вот эти вот кланы первосвященников, и, ну, они воевали друг с другом. Но вы знаете, что были сожжены склады с продовольствием, которые были позволили бы продолжать, ну, держаться при осаде гораздо дольше и, возможно, как удержаться. Но, во всяком случае, все, что происходило там, это вело к падению. И здесь мы можем действительно понять, почему говорят, что какая была причина. Талмуд, знаете, он всегда рассматривает, он дает причины такие, ну, поучительные. То есть, чтобы чему-то научить людей. И в Талмуде написано, что какая причина падения, разрушения второго храма, это вот эта беспричинная ненависть евреев друг к другу. А на самом деле много причин, конечно, и разные, но Талмуд, он именно хочет сделать акцент на то, что мы можем исправлять. То есть какие-то такие исторические события, которые, может быть, нам даже не подвластны. Вполне возможно, что Иудея, как маленькое государство, оно все равно было бы уничтожено там, этими новыми гигантами. Ассирия, Вавилон, Египет, Рим, там, куда там иудеи как бы устоят против них. Но давая причины, вот Талмуд делает акцент на то, что действительно существовало, что вносило свой большой вклад, и то, что, как мы верим, что это является причиной также того, что Всевышний перестает делать для нас чудеса. То есть если мы не идем его путями. Моше ведь сказал в своем пророчестве, что там Бог говорит. Если вы будете соблюдать мои законы, будет так-то, так-то. Если вы не будете соблюдать мои законы. А в частности, любовь к ближнему – это вообще вся Тора. Что сказал Гилель, когда его попросили сказать суть всей Торы? Это любовь к ближнему. Значит, вот так такое мы делаем вместе с Талмудом заключение. Я хочу быстро-быстро закончить и дать слово Рине, которая сейчас, Риночка, давай ты, у тебя есть запись? Рина, ты мне присылала свою запись?
Да, я прислала. Угу. Она у вас на личном.
Сейчас я тогда быстро включу, пока нас
да,
не
попросили.
После нас же Раф, то есть доктор. Подожди, а как это?
Вам еще раз прислали?
Нет, а, вот, все, я вижу, да. Теперь я делаю сейчас разделение экрана быстро. Со звуком.
Мир зеркала, мир отражения. И все, что ты видишь вокруг, это ты. Мир зеркала. Мир отражения. Смотри, вот цветок неземной красоты. Мир зеркала, мир отражения. Ты смотришь на мир, и ты видишь себя. Мир зеркала, мир отражения. Увидел ты злость? Есть она у тебя. Мир зеркала, мир отражения. Ты видишь красоту и улыбки людей. Мир зеркала, мир отражения. Своей добротой поделись поскорей. Мир зеркала, мир отражения. Ты можешь увидеть пороки земли. Мир зеркала, мир отражения. Они у тебя, ты в себя загляни. Мир зеркала, мир отражения. Идем мы дорогой с тобою одной. Мир зеркала, мир отражения. Ты к миру с улыбкой, и мир будет твой.
Рина, огромное спасибо.
Спасибо.
Стихотворение, правда? Давайте включим.
Да, потрясающе, Риночка, спасибо большое.
Потрясающе. И я предлагаю 9 ава, поскольку в этот день можно включать, послушать еще раз. Я поставлю, мы со стороны поставим все, и послушать это стихотворение. Оно просто непосредственно связано с тем, о чем мы сегодня говорили.
Там есть немножко разведчики, которые увидели пороки земли. И... То есть то, что мы видим, это мы. То, что вокруг нам. И то, что они говорили, что земля их ненавидит, что Моше хочет, чтобы их не было, это у них было внутри в это время.
Да, замечательная Риночка. У тебя такие философские, тонкие стихи. Спасибо большое. Ну, друзья, я прошу прощения, что я под конец плохо говорила.
Очень много информации.
Мне трудно еще, видимо. Но послушайте еще раз, может быть, этот урок, потому что здесь много информации, и здесь Я надеюсь, что вы за моим плохим изложением вы увидите идею, которую я хотела донести.
Спасибо большое, Танечка. Да, чувствую.
Всего хорошего. Я должна срочно выключить, потому что Алона будет мне
мучить. Спасибо мучить. Большое. Спасибо.
Всего доброго. Спасибо. Будьте здоровы.
Дом Калю, Маиль, всем.
Мы
увидимся с вами. Урока в среду не будет, конечно. Поизрат Ашем, мы увидимся уже на следующем месяце.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо вам, что вы были.
Всего доброго, спасибо.